Ирина Гурина. Новогодний флешмоб. Читает Ирина Александрова. «Ненавижу физкультуру», — раздраженно пробормотала Настя Шурупикова, обреченно путаясь в колготках и дрыгая толстенькими ножками. «Лучше две алгебры отсидеть или две физики. Занятия спортом должны быть по желанию, а не по принуждению. У меня вообще после физры каждый раз стресс и депрессия. Этот гадский предмет будет во мне комплексы. А комплексы вредят подростковой психике». Настя была маленькой, полненькой и совершенно неспортивной. Каждый раз в конце триместра физрук с трудом натягивал ей тройку, дабы не портить аттестат. Физрука Шурупикова тоже не любила, как и его предмет. Мог бы и четверку нарисовать, жалко что ли. И была бы Анастасия хорошисткой на радость маме с папой. А так, троечница. Тьфу. «Да ладно, Настюха, чего ты?» — примирительно улыбнулась подруга Уля. «Переживем мы эту физкультуру. Считай это личным подвигом на преодоление. Тем более, что спорт полезен для здоровья. Зато в старости целлюлита не будет. И будем мы здоровые. Если доживем, мы не свернем себе шею на каком-нибудь бревне», — перебила ее Настя. «Ты, камыши, на меня с мысли не сбивай. Мне надо разозлиться. Я, когда злая, лучше нормативы сдаю. У меня адреналин вырабатывается. И на этом адреналине я вполне могу совершить физкультурный подвиг». «А тогда все, умолкаю», — прыснула Ульяна. «Мне, наверное, тоже не помешало бы адреналина в кровь закачать, а то опять пару получу». Ульяна Камышина, стройная, ладненькая, миловидная блондинка, по совместительству лучшая подруга Насти, тоже с физкультурой не ладила. И к спорту была более чем равнодушна. Когда-то в далеком детстве мама пыталась приобщить ее то к теннису, то к горным лыжам, то к легкой атлетике, но родительские благие начинания потерпели фиаско. Горные лыжи вселяли в душу нежной барышни суеверный ужас. И когда ее первый раз загнали на гору, у девочки началась истерика. Вниз она спускалась пешком, всхлипывая и волоча за собой лыжи. Поняв, что чадо боится высоты, мама не сдалась и отдала девочку в секцию большого тенниса. «Это так красиво», — внушала мама, решив заранее позитивно настроить будущую спортсменку. «Белая юбочка, красивая ракетка, тебе все хлопают». Описанное Уле понравилось. «А что? Она блондинка. Белая ей идет. С ракеткой тоже красиво. Она по телевизору видела. Хлопают. Вообще классно». Неучтенным в этой идиллии остался только увесистый теннисный мячик, на первой же тренировке прилетевший, задевавшийся барышням в глаз. Желто-фиолетовый фингал навсегда поссорил мадмуазель Камышину с этим опасным видом спорта. А для легкой атлетики у нее не хватило данных. Бегала Уля медленно, прыгала и того хуже. Да и удовольствия от занятий не получала, искренне не понимая, зачем это все надо. Бывает, что ребенку спорт даром не нужен. Но родители, вбив себе в голову, что в их семье непременно должен вырасти второй Фетисов, Третьяк, Роднина или Кабаева, начинают выжимать из отпрыска все соки, требуя результатов, медалей и рекордов. Они наседают на тренеров, оплачивают индивидуальные тренировки, выдергивают ребенка из школы на всякие сборы и соревнования, маячат за спиной немым укором во время занятий. В общем, вдохновенно портят чаду детства. Родители Ули оказались людьми понимающими. Пробежавшись по всем доступным секциям и выяснив, что у ребенка напрочь отсутствует склонность к спорту, они успокоились. Тем более, что Уля любила рисовать, и у нее это довольно неплохо получалось. «Ребенок обязательно должен чем-то заниматься», — решительно резюмировала мама. «Рисование тоже неплохо для девочки. Пусть рисует». И Уля вздохнула с облегчением. «Господи, откуда вы такие взялись на мою голову?» — причитал физрук, скорбно и даже с некоторой брезгливой жалостью разглядывая подопечных. «Шурупикова, Камышина, последняя попытка. Вы ж мне даже на двойку не прыгнули. Весь класс задерживаете». Иван Михайлович, или Махалыч, как его еще окрестили, за постоянное экспрессивное размахивание руками при разговоре. Махалыч был учителем крикливым, грубоватым, но где-то в глубине души добрым. Он искренне считал, что если девиц перед всеми обидеть, то они возьмутся за ум и непременно прыгнут нужный норматив. «Так, 10-й Б. Парни на турник, девочки пока на канат. Не ржем, не отвлекаемся», — гремел на весь зал Махалыч. «Урок не резиновый. Кто нормативы не сдаст сегодня, пересдать не разрешу». «Шурупикова, Камышина. Вы, между прочим, одноклассников подводите. Давайте резво. Всего-то через планку перепрыгнуть. Разбежалась, оттолкнулась, прыгнула. Элементарно. Тренируйтесь. Я сейчас подойду. То, что для Махалыча было элементарно, для Насти с Улей стало камнем преткновения. И если Уля до определенной высоты эту планку могла хотя бы перешагивать, то миниатюрная Настя была этой возможности лишена. «Слушай, у меня просто ступор какой-то внутренний», жаловалась Уля шепотом, пока физрук гонял остальных одноклассников. «Я этой планки боюсь. У меня какая-то внутренняя убежденность, что планка приварена насмерть. Я вроде понимаю, что она просто лежит, и если задеть, то скатится вниз, но, в общем, так и вижу себя с переломанными ногами на мате». «И я боюсь», — вторила ей Настя. «Это фобия. Надо с нашей проблемой идти к психоаналитику. Вообще, это болезнь. Поэтому Махалыч не имеет права ставить нам двойки. Давай ему скажем». «Настюха, ты спятила?» Совершенно искренне изумилась Уля. «Хочешь сказать физруку, что у нас планкофобия? Да он обозлится. И не видать нам даже тройки. Тем более, что сегодня еще канат. Я вот каната не боюсь, но могу на нем только висеть. И не понимаю я, как по нему можно куда-то там забраться. Хорошо, хоть на турник нас не загоняют». Уля тоскливо взглянула в сторону турника и вздохнула, резко покраснев. Там как раз подтягивался Вяземский. Раз-два, раз-два, словно играючи. Литые мускулы переливались на сильных руках, мощная шея, широченные плечи. Но еще и красавчик. Вот он через планку просто перелетел бы, если надо. И саму Ульяну перенес бы. Взял бы на руки. Красиво разбежался и легко перемахнул, нашептывая что-нибудь ласковое, чтобы она не боялась. Да, размечталась. Красивых парней Уля не любила. Вернее, не так. Она их побаивалась. Красивые они все эгоисты. Так писали в интернете. Красивый парень в первую очередь любит себя. Он горд своей внешностью и жаждет от окружающих поклонения. Он привык быть на виду. Он — центр вселенной. Девушки должны водить вокруг него хороводы и мечтательно ждать знаков внимания. Хотя про красивых девиц можно сказать то же самое. Вот если бы Уля была сногсшибательной красавицей, то у нее были бы шансы. Ведь красивые выбирают красивых. Хотя, например, в «Джейн Эйр» все не так. И не важно, как бывает у других. Важно, как происходит это у тебя. К сожалению, у Ульяны пока ничего не происходило. Если только где-то глубоко внутри рождало смутное волнение при виде Антона. Правда, тут же, словно змея, ехидно нашептывал внутренний голос. «Он тебе не пара». Антон Вяземский был очень симпатичным. Светловолосым херувимом с веселым хулиганским прищуром. От его улыбки останавливало сердце, а щеки заливал дурацкий румянец. Вяземский был видным, эффектным, высоченным и фигуристым. Ни одна Ульяна тайком вздыхала, глядя на этого красавчика. В учебе он не блистал, но и тупым не был. Отсутствие отличных оценок в дневнике с лихвой компенсировалось медалями и кубками, которые он довольно часто привозил в соревнования по плаванию. «Нет, я не влюбилась. Ни в коем случае», — убеждала себя Ульяна, тревожно прислушиваясь к прыгающему в груди сердцу. Похоже, она себе врала. Но что может быть страшнее безответной любви? Ничего. Поэтому нельзя себе позволять всякие там незапланированные чувства. Потом обрыдаешься и будешь бегать за ним жалким хвостиком. Книги про любовь Уля читала запоем. И чем заканчиваются подобные отношения, прекрасно себе представляла. Но вот как контролировать собственные чувства, когда они словно погода на улице живут своей жизнью и вовсе от твоего желания не зависят? «Ну, прыгаем?» Сдвинув бровик, подружкам приближался грозный Махалыч. «Или опять будем как ущербные?» Кота и Шрека изображать. Стыдно, барышни. Весь класс ржет. «Вот вы, Иван Михайлович, странный человек», — пошла в атаку Настасья, уперев пухлые ручки в бока. «Почему сразу ущербные? Вы можете на флейте играть? Нет? Какой стыд! Какой позор! Как вы живете без флейты! Как вы людям в глаза смотрите! Над вами все учителя в школе ржут. Физрук и без флейты. А я вот могу. Но я не называю вас ущербным только потому, что я умею на ней играть, а вы нет. Да, я не могу прыгнуть через эту чертову планку. И канат мне в ваших кошмарах снится, как удавка. Зато я занимаюсь историей и знаю гораздо больше вас. Но это не дает мне права говорить о том, что вы, опять же, ущербны. Вот что вы знаете о викингах, кроме того, что они ходили с косичками и в рогатых шапках?